Юрий Поляков. «Козленок в молоке». Многоуважаемый Иосиф Виссарионович, чем далее, тем более усиливалось во мне желание быть писателем современным. Но я видел в то же время, что, изображая современность, нельзя находиться в том высоко настроенном и спокойном состоянии, какое необходимо было для произведения большого и стройного труда. Настоящее слишком живо, слишком шевелит, слишком раздражает. Перо писателя нечувствительно переходит в сатиру. Гоголь. Из письма Булгакова Сталину. 30 мая 1931 года. Пролог на небесах. Самолет набрал высоту и теперь натужно гудел, точно обожравшийся нектаром шмель, тяжело волокущий по воздуху свое мохнатое тело, скрытый в разнотравье заветной норки. Разнотравье. Плохо. В траве. Да, просто в траве. Иногда проще избавиться от избыточного веса, чем от избыточного слова. Неплохо сказано, надо бы запомнить. Пошли дальше. В иллюминаторе виднелась земля. Такая крошечная, что казалось отсюда, сверху, можно одним плевком накрыть средний европейский город. Тоже ничего, образно, но с физиологическим оттенком. Это меня всегда смущает. Попробуйте роденовский поцелуй представить себе в виде интенсивного обмена двух организмов выделениями слюнных желез. Стошнит. Стюардесса подкатила к моему креслу уставленную бутылками тележку и великодушно предложила на выбор лимонад даром, алкоголь за валюту. От нее прямо-таки разило парфюмерией. Помимо этого, девушка тщательно демонстрировала свою вызубренную в школе стюардесс улыбку, которую, очевидно, перед сном она вынимает изо рта и кладет в стакан с водой, как пенсионер вставную челюсть. Это тоже надо бы запомнить. Профессия литератора очень напоминает первобытное собирательство. Вырвал корешок, надкусил. Горько сплюнул и выбросил. Вкусно. Сунул в торбочку и дальше побрел. Вот о каких пустяках я думал, даже не подозревая, что он уже рядом и собирается меня убить или, в лучшем случае, изувечить. Я взял 100 смирновской и порцию оливочек, фаршированных анчоусами, на закуску. Долгое время я полагал, что анчоусы — это нечто вызывающее растительное, но оказалось просто рыбки, наподобие килек. Я заплатил $5, получил вместо сдачи все ту же вставную улыбку. Ерунда. Такие расходы я теперь мог себе позволить, потому что возвращался из катания с гонораром, которого мне должно хватить на полгода скромной жизни. Собственно говоря, эти полгода я собирался провести за письменным столом, чтобы, наконец, закончить повесть о партийном функционере, оказавшемся жутким вампиром и по ночам пробиравшемся в сектор учета своего райкома, чтобы, контактируя с фотографиями, наклеенными на учетные карточки, пить биоэнергию из ничего не подозревающих рядовых коммунистов. Улетая на Сицилию, я остановился на том, что, лакомясь одной привлекательной кандидаткой в члены КПСС, он по фотографии влюбился в нее без памяти и, чтобы познакомиться поближе, пришил ей персональное дело. Что случится дальше, я представлял себе очень смутно. А заканчивать вещь нужно срочно, иначе будет совсем поздно. Все издательства просто завалены поношениями предшествующего режима, ибо это единственное, чем сегодня может прокормиться честный, но не упорствующий в своих принципах писатель. Время, когда можно было заработать на пионерских приветствиях, безвозвратно ушло. А написать нечто стоящее, или, как я выражаюсь, главненькое, мне не удалось. И уже никогда, наверное, не удастся. Но жить-то надо. Если же быть совсем откровенным, то повесть у меня застопорилась задолго до того, как я улетел на Сицилию. На этот дурацкий день рождения, вылившийся в конференцию по обмену опытом между отечественными и итальянскими мафиози. Ведь с повестью как с женщиной. Если ты, обнимая ее, думаешь о другой, разрыв — просто вопрос свободного времени. Сочиняя эту чепуху, я чувствовал себя мерзавцем, который изменяет своей невинной, как свежий гигиенический тампон невесте с привокзальной цыганкой. И вот однажды, проснувшись утром, я почувствовал, что ненавижу все. Сюжет, героев, пишущую машинку, себя. Я ненавижу эту мерзкую, задышливую жизненную борьбу, не оставляющую ни сил, ни желания для борьбы за мечту. В этом, кстати, и заключается главное базисное свинство бытия. Осуществить мечту можно только за счет тех сил, какие обычно тратятся на борьбу за жизнь. Замкнутый круг, и разорвать его невозможно. Почти. Тех, кому это удалось, можно сосчитать по пальцам. Костожогов, к примеру. Впрочем, пример неудачный. Жизнь его, в конце концов, все-таки сожрала, схрумкала и не подавилась скотина. Нет, мир стоит не на слонах, не на китах и даже не на быках. Мир стоит на трех огромных свиньях, грязных, смердящих и прожорливых. Единственный раз в жизни у меня был шанс разорвать этот проклятый круг, но я воспользовался им как дуралей, который по счастливой случайности выпустил джина из бутылки. Именно из бутылки. А на громовой призыв «спрашивай, чего хочешь» спросил «который час?». Итак, повесть о вампире застопорилась. Я целыми днями маялся на диване, пытаясь вдохновиться чтением разной там нобелевской и бейкеровской графомании. Начинаешь возмущаться, мол, они и писать-то не умеют, а им еще и премии понадавали. Это иногда помогает вернуться, в знак протеста, к письменному столу и, стуча по клавишам, мстить, мстить, мстить. Но на сей раз даже чтение тошнотворного Сартра не помогло. Иногда я вставал, подходил к пишущей машинке, постыдно износившейся от многолетней моей литературной халтуры, тыкал в какую-нибудь букву и испытывал отчетливое желание расколотить эту клавишную шмару о стену моего кабинета, служившего одновременно спальней, столовой и гостиной. Муки творческого бесплодия дополнялись еще и тем, что денег, а я держу их в прикроватной тумбочке, становилось все меньше и меньше. Я даже уже не заглядывал в тумбочку, а просто, приоткрыв дверцу, нашаривал рукой несколько бумажек и спускался в магазин, чтобы купить чего-нибудь пожрать. Чаще всего пельмени. Их просто нужно высыпать в кипящую воду и не упустить момент, иначе они развариваются до лохматого бульона, в каковом, если верить науке, некогда и зародилась жизнь. Впрочем, сам я считаю, что жизнь — это всего-навсего экскремент абсолютного духа. Наступил день, когда, пошарив рукой в тумбочке, я обнаружил там полное отсутствие надежд на очередную пачку пельменей. Тогда я подошел к столу, ткнул пальцем в клавишу и, не совладав с собой, метнул машинку в стену, оставив там самый глубокий след за все годы моего пребывания в этой квартире. Интересно, что удар пришелся точно в коричневое пятно на обоях, похожее по форме на Апеннинский полуостров Сицилии, и появившееся на стене давно, очень давно, еще до моего бегства в Семиюртинск. Удар пришелся, между прочим, как раз в то место, где по всем географическим приметам должен находиться город Катанья. Теряя металлические пластмассовые фрагменты, машинка рухнула на пол, и тут же по батарейным трубам донесся возмущенный стук нижнего соседа, парализованного старичка. У него действует только правая рука, и он энергично пользуется ею, чтобы выражать свое негодование, если в моей квартире раздается шум. Интересно, что когда у меня бывала ужасная дама, кричавшая во время предварительных ласк так, словно ей без наркоза удаляли аппендикс, лукавый паралитик никогда не колотил по трубам отопления. Таким вот образом я остался не только без денег, но и без средств производства. Конечно, эпиграммушечки можно было сочинять и без машинки, на память, но спрос на них после прокатившихся по Москве террористических разборок упал до нуля. И я снова оказался в такой же безвыходной ситуации, как после моего жалкого возвращения из Семиюртинска. Лежа на диване без жратвы и работы, я, как это и водится между людьми интеллигентных профессий, начал предаваться суицидальным размышлениям, то есть воображал, как, не успев повиснуть в петле, буду вызволен оттуда почтальоном, который вдруг принесет мне солидный денежный перевод за мою давнюю историю шинного завода, ни с того ни с сего вдруг переизданную благородным, как Робин Гуд, новым русским, насобиравшим у пьянчук мешок ваучеров и приватизировавшим это дымное предприятие. Иногда я выходил на балкон подышать воздухом и высматривал местечко на газоне, которое после падения с 7-го этажа гарантировало бы мне жизнь и возможность слабо махнуть рукой в сторону примчавшейся к месту трагедии съемочной группы «Экспресс-новостей». Но, в конце концов, я решил остановиться на пищевом спирте «Рояль». От него, как писали в газетах, ежедневно в городе помирало несколько человек. Это было заманчиво. Если из 3 миллионов активно пьющих москвичей в день погибает всего несколько бедолаг, то я получал гораздо больше шансов выжить, нежели при падении 7-го этажа, даже в заранее облюбованное место. Но чтобы осуществить этот мягко-суицидальный план, нужно было купить бутылку спирта. А денег-то как раз не было. И тут я вспомнил про акции АО «ДДД». Я вложил в них почти все сбережения. Эту глупость я совершил после возвращения из теплоходного круиза «Москва-Астрахань», устроенного горячим поклонником моих эпиграммушечек, торговцем квартирами по кличке «Недвижимец». Он придумал замечательную вещь. Находил одинокого, нуждающегося пенсионера или пенсионерку, обещал солидное ежемесячное вспомоществование, а те в знак ответной признательности должны были завещать ему свою жилплощадь. В общем, ничего особенно фантастически доходного, но бизнес, тем не менее, процветал. Потому что облагодетельствованные старички после заключения контракта помирали с какой-то несвойственной даже их преклонному возрасту расторопностью, и квартиры поступали в полное распоряжение недвиженца. Как ему удавалось регулировать смертность своих клиентов – загадка. Но, думаю, дело связано с тем, что помимо квартир он еще приторговывал просроченными американскими пилюлями от головной боли, каковыми бесплатно снабжал своих пенсионеров. А как известно, самые головокружительные открытия происходят на стыке наук. И вот однажды, почувствовав себя необратимо богатым, недвижимец закупил целый теплоход, наприглашал певцов, артистов, телезвезд, меня же грешного выписали для того, чтобы в перерывах между эстрадными номерами я читал мои эпиграммушечки. Налоги несущественны, политика былье, когда срываешь женщины французское белье. Там, на теплоходе, я познакомился с одним хмырем, который умел имитировать голоса разных знаменитостей. но его взяли только для того, чтобы он говорил голосом недвижимцевой тещи одну лишь фразу. «Дура я коломенская», что вызывало феерический восторг хозяина. Голосом тещи он овладел настолько, что недвижимец начал на него даже по-родственному покрикивать, а потом и поколачивать. В результате парень не выдержал и сошел на берег в Нижнем Новгороде. Но перед тем, как сбежать, он посоветовал мне вложить деньги в акции АО «ДДД». «Деньги должны работать, а не мы», — молвил он на прощание, прикрывая здоровенный чернильный синяк под глазом, награду за подражательство. И я послушал этого идиота, чтоб ему всю оставшуюся жизнь подражать рёву довоенного унитаза. АО «ДДД» оглушительно лопнуло, снова сделав меня нищим. Но об этом как-нибудь потом. Когда я совсем уже отчаялся и стал поглядывать на многочисленных столичных нищих с полупрофессиональным интересом, вдруг позвонил недвижимец. У него были серьезные неприятности со здоровьем. С похмелья, по ошибке, он принял американскую пилюлю от головной боли. К счастью, только одну. Это его и спасло. На радостях недвижимец решил отметить свой день рождения на Сицилии, куда и звал меня, обещая хороший гонорар. Замирая от счастья, я выдержал паузу и тут же согласился. В Катании я практически ничего не делал. Шатался по городу, пил дешевое итальянское винишко, купил себе на меркато, проще говоря, на толкучке, пиджак и несколько хороших рубашек. Выступать мне пришлось один только раз во время прощального обеда, накрытого персон на 100 в роскошном загородном ресторане под старинным акведуком. Наши мафиози, слетевшиеся отовсюду, чтобы поздравить новорожденного, громко ржали над моими эпиграммушечками. Но итальянские коллеги только улыбались для приличия, хотя переводил им доктор филологических наук из МГУ, лучший знаток Габриэля Дануцио, специально привезенный по такому случаю. Причем за перевод дюжины эпиграммушечек, признался он, пьяно плача на моем плече, ему заплатили в несколько раз больше, чем за всего Дануцио, которого он, бедняга, переводил 25 лет. Из итальянцев оценил мое творчество только директор библиотеки Катаньского университета. Он подошел ко мне и через жалобно всхлипывающего переводчика сообщил, что как раз готовит антологию современной российской поэзии и обязательно включит меня в нее, поставив между Евтушенко и Пушкиным. После такого заявления каждый итальянский мафиози счел своим долгом пожать мне руку, ибо директор библиотеки, как оказалось, и был крестным отцом. Растроганный таким признанием со стороны местной элиты, недвижимость заплатил мне в 1,5 раза больше, чем обещал. И я обрадованно смекнул, что смогу купить еще и новую машинку, электрическую. Кроме того, мой расщедрившийся наниматель вручил мне обратный билет бизнес-класса, а сам остался еще на недельку, чтобы ознакомиться с тонкостями решения жилищного вопроса на Сицилии. Его гости разлетелись кто в Штаты, а кто на Канары. Переводчик Данунцио, протрезвев, устроился ложкомоем в тот самый ресторан под акведуком. Вот почему в Москву я возвращался, одиноко прихлебывая из пластмассового стаканчика смирновскую и заедая ее оливочками, фаршированными анчоусами. Я снова поглядел в иллюминатор и принялся старательно думать, с чем еще можно сравнить видневшуюся далеко внизу землю. Но безрезультатно. Наверное, я даже чуть-чуть вздремнул. В голове воцарилась нежная, многозначительная невнятица. Очнулся я от того, что кто-то грубо взял меня за плечо. Я открыл глаза и увидел его. В нацеленном на меня взгляде было столько ненависти, что ее вполне могло хватить на геноцид какого-нибудь малого народа. «Здравствуй, сволочь!» — произнес он. «Вот мы и встретились. Теперь тебе точно конец». Он стоял около моего кресла и смотрел на меня так, как, наверное, мясник с ярко выраженными садистскими наклонностями смотрит на юного, еще ничего не знающего о бараньих отбивных ягненка. Он почти не изменился. У него было все то же усеянное веснушками круглое лицо, румянец во всю щеку, рыжие, завивающиеся на лбу колечками волосы и большие голубые глаза. Только смотрели они на меня не с прежней простодушной доверчивостью, а с холодной враждебностью. И одет он был тоже не как прежде. Вместо экзотического, придуманного мной наряда гения, вышедшего из таежной деревни Щемыти, на нем красовался отличный двубортный костюм, переливающийся как нефтяное пятно на воде. Хорош был и дорогой галстук цвета кинжального удара. «Не узнал, что ли?» — спросил он, скривив губы в беспощадной усмешке.
«Узнал?» — прошептал я.
«Чего ты хочешь?»
«Хочу набить тебе морду».
«И только?»
«Только для начала. Потом я тебя просто убью».
«А за что?»
«Ты меня об этом спрашиваешь?»
«Тебя?»
«Сам знаешь, котяра. Франкенштерн стоптанный».
Пассажиры заинтересованно посмотрели на нас.
«Франкенштейн», — автоматически поправил я. «Хватит меня учить. Научил уже один раз. На весь мир чуть не опозорил».
«Я хотел как лучше». Мне удалось придать своему голосу неправдоподобную искренность.
«А получилось, как всегда. Не вари козла. Я для тебя всю жизнь был кроликом Павлова».
«Собакой»,
— снова поправил я и похолодел. «Вот-вот, собакой. Я всегда это чувствовал. Пойдем, выйдем». Он схватил меня за шиворот.
Пассажиры уже перешептывались, вникая в драматургию назревающего мордобоя.
«Это самолет, тут нельзя драться», — возразил я. «А кто тебе сказал, что мы будем драться? Я просто откручу тебе голову. Очень тихо. Пошли».
«Все равно нельзя. Можно нарушить балансировку центрирующей оси крылоподъемной конструкции»,
— выпалил я первую пришедшую в голову чепуховину. «Не глупее некоторых, сам знаю. Я тебя в аэропорту прибью. Готовься».
И тут в воздухе снова запахло парфюмерией. Я давно заметил, насколько мужчины, носящие униформу, привержены крепким напиткам, настолько женщины, находящиеся при исполнении, склонны к крепким духам. Хорошее наблюдение. Запомнить. «Освободите проход», — потребовала стюардесса, подкрепляя свои слова суровой вставной улыбкой. «Сейчас вам будет предложена горячая пища».
«Что ж, я с человеком поговорить не имею права», — спросил он, предусмотрительно отпустив мой ворот и даже по-приятельски взъерошив мне волосы на затылке. «Я, может, старого друга встретил. 8 лет не виделись. Я, может, его обнять хочу».
«Люди поедят, тогда обобнимайтесь», — отрезала бортпроводница. Он посмотрел на меня с многообещающей ненавистью, повернулся, и его широченная спина двинулась по салону самолета точно поршень. Перед тем, как скрыться за занавеской, отделявшей бизнес-класс от экономического, он обернулся и показал мне огромный кулак, суливший по меньшей мере обильное кровотечение и множественные переломы. «Конечно. Рано или поздно это должно было случиться. За все приходится платить». Рано или поздно придуманная и выпущенная в мир тварь задушит своего Франкенштейна, а Галатея наставит Пигмалиону рога. Собственно, с этих чертовых моральих рогов все и началось. Стюардесса вынула из металлического ящика на колесиках пластмассовый поднос с сиротской аэрофлотовской снедью и поставила передо мной на откидной столик.
«Приятного аппетита! Пиво не желаете?»
«Что?»
«Нет! Нет, нет!» — вздрогнул я всем телом.